Александр Горохов, «Войти дважды», часть 4. Александр Горохов. «Войти дважды». Часть 4,1. Эйфория от того, что удалось перебраться, закончилась через час, когда всю группу посадили в автобус и повезли в приемный лагерь Мариенфельде. Там расселили по комнатам. Пауль и Ирен объяснили, что они муж и жена, и получили двухместный номер с кухней, ванной комнатой и санузлом. И жилье, и все, что с ними происходило потом, мало чем отличалось от ГДРовского, но комнаты были комфортнее, а питание сытнее и разнообразнее. Кровати, шифоньер, стол, стулья почти не отличались. Проживание и питание было бесплатным, вернее, оплачивалось правительством ФРГ. На огороженной территории росли деревья, в клумбах благоухали цветы. Стояли удобные скамейки. Людей в приемном лагере, как и в Барби, оказалось немного. Удивляться не приходилось. Из ГДР выпускали только пенсионеров, которые уже не могли работать и приносить пользу государству, но имели родственников в Западной Германии, а лазейки для беглецов практически полностью перекрыли. Свеженькие паспорта вызвали вопросы. Они объяснили, что недавно сумели перебраться из СССР. Это вызвало еще большую настороженность. Началась такая же, как в ГДР, канитель. Только не с одним парнем из штази, как там, а по очереди со спецами из многочисленных западных разведок. Каждый находился в своем кабинете. Кабинеты отличались только номерами, но ребята быстро понимали, кто откуда. Где американцы, где англичане, где французы и где западно-германские спецслужбисты. Допрашивали, естественно, поодиночке. Поодиночке – это значит отдельно Ирен, отдельно Пауля. Но допрашивающих было двое, а то и четверо. Дело свое они знали. Постоянно старались вывести перебежчиков из равновесия. Орали, что в прошлый раз говорили другое. Показывали протоколы. Наши знали подобные виды допросов. Делали вид, что переживают, что злятся. Службисты пытались выявить шпионов из штази, а заодно узнать нюансы жизни, профессиональные тонкости в ГДР. Попросту собирали дармовую информацию об экономике, армии, настроении людей в ГДР. Авось что пригодится. Пауль и Ирен знали, что беженцы проходят 12 этапов процедуры собеседований и проверок, начиная от медицинского осмотра и заканчивая оформлением удостоверений личности. Они эту процедуру отлично изучили и понимали, выпытывать и допрашивать будут долго. Тем более, что насторожились из-за их советского прошлого. Могут захотеть что-то проверить из той жизни. И действительно, процесс затягивался. Пауль и Ирен писали длинные анкеты, долго-долго отвечали на вопросы, казалось, не имевшие никакого смысла и логики, так называемые беседы. Снова и снова подвергались допросам поодиночке. Технология была такой же, как у штази. Найти отличия в ответах на многократно задаваемые вопросы, запутать, поймать на вранье или неточностях в легенде. Считалось, что если агенты штази, то обязательно на чем-нибудь да попадутся. Держались беженцы правильно. Делали вид, что волнуются, говорили не как заученный стих, а слегка изменяя рассказ, но так, чтобы суть оставалась. За время подготовки так сроднились с легендой, что она стала их жизнью. Настоящей. И говорили они только правду. Никакой лжи. 10 дней с ними бились, потом дали передышку. А потом начали сначала. Павел время от времени спрашивал. Что, я в самом деле убил того пограничника? Может быть, только ранил? Переживал, когда заходил разговор об этом случае. На вопрос, долго ли целился и куда? Отвечал, что никуда не целился. Просто студента ранили, он бросил свои вещи, понял пистолет и выстрелил. И вот, какой ужас, убил человека. Повторял, умоляюще глядел на следователя и спрашивал, может быть, все-таки только ранил? Павел знал, что чуть задел ногу того неизвестного ему парня. Знал, что тот живой, но агент убеждал, что пограничник убит. Хотел, чтобы Пауль знал, что его, попади в руки штази, расстреляют. Наверное, спецы планировали завербовать на этом. А может быть, раскусить, не агент ли он советский или ГДРовский. А потому он постоянно твердил, что надо скорее отсюда уезжать, перебираться куда-нибудь в Швецию, и просил сменить им с женой фамилию.